быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть. Сказал также ученикам: придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите, и скажут вам: вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь. Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержен уродом сим».
Фарисеи докучают Христу своими вопросами, пытаясь подловить его на каком-то слове. И мы слышали, как они хотят узнать от Иисуса, а что он знает о признаках наступления мессианской эры, ожидая, что уж в этом-то вопросе они смогут показать его некомпетентность и выставить как невежду и самозванца. Ответ Христа с первого взгляда может показаться вообще о чем-то другом. Что такое мессианская эра? Вот как она описывается в одном из мидрашей, устно передаваемых толкований Торы. 10 вещей Бог обновит в будущем. Он озарит мир, ибо сказано: не будет уже солнца служить тебе светом дневным, а сияние луны светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом. Из Иерусалима потечет живая вода, и каждый, у кого есть недуг, найдет там исцеление. Деревья будут приносить плод каждый месяц, плоды их будут употребляемы в пищу, а листья – на врачевание. Все разрушенные города будут отстроены, и в мире не останется пустынного места. Он отстроит Иерусалим из сапфиров, ибо сказано: «И сделаю основание твое из сапфиров, и камни воссияют, как солнце». Мир воцарится над природой, Бог соберет всех скотов, птиц и гадов и заключит завет между ними и Израилем. Плач и стенание прекратятся в мире, и не услышится в Иерусалиме более голос плача и голос вопля. В мире не станет смерти, ибо сказано: поглощена будет смерть навеки. Как мы видим, вполне радостное, но при этом вполне материальное видение эпохи Мессии. И естественно, фарисеям было очень важно понимать, на что следует обращать внимание, чтобы не проглядеть это вожделенное царство. В этом контексте Спаситель говорит о том, что не трудитесь, не заморачивайте свои головы, все будет совсем не так, как вы нафантазировали. Богу не нужны эффективные выходы на мировую сцену. Он и без того здесь полноправный хозяин. Но он еще и очень скромный и ненавязчивый. Он смотрит сразу вглубь души, а не на то, от кого на человеке сумочка и одежда. Царство Божие – это не совокупность материальных благ, которые с точки зрения иудеев только и могли дать полноту счастья. Это не земное, а небесное состояние, которое образуется только вокруг живого Бога, сейчас стоящего рядом с фарисеями, и вход в которое уже открыт здесь и сейчас. Поверьте Христу, войдите с Ним в отношения любви и доверия, и вы окажетесь в этом царстве. Все главные богослужения церкви начинаются словами: «Благословенно царство Отца и Сына и Святого Духа». Тем самым церковь утверждает невероятную вещь. Мы, христиане, еще до смерти уже можем входить в это царство Мессии и жить им. Там, где действует Бог, где побеждается тирания греха и смерти, там, где воцаряется любовь, доверие, милость и радость, там это царство уже вступило в свои полные права. И происходить это может где угодно. И в тесной хрущевке с двухъярусными кроватями, и в охраняемом особняке с прислугой, и за школьной партой, и в глухой московской вечерней пробке. Для Бога препятствий нет. Точнее, есть только одно препятствие – это наше неверие и холодность, самодостаточность, самодовольная уверенность в том, что нам и так неплохо живется, зачем нам еще какой-то там Бог. Вот через это Бог и правда никогда не переступает. А все остальное не проблема. Не верите? А попробуйте почаще, из глубины сердца, в простоте, как ребенок, разговаривать с Ним своими словами, не стесняясь глупостей и дерзостей. И когда Он начнет вам отвечать, так, чтобы вы понимали, жизнь из серых будней расцветится таким многоцветьем, что словами уже не описать. Так что пробуйте, друзья мои, достучаться до Бога, и Он, не сомневаюсь, вам ответит.
сегодняшнем чтении мы слышим, как фарисеи спрашивают Христа о пришествии Царства Божия. В их вопросе, на первый взгляд, нет ничего необычного. Для многих из нас пришествие Царства Божьего равносильно апокалипсису, концу света, дату которого так хочется узнать. Однако, судя по ответу, который дает Христос, фарисеи имели в виду совсем не конец света. И даже нечто совершенно обратное. И Спаситель прекрасно их понял. Дело в том, что для большинства из тех, кто его окружал, выражение «Царство Божие» имело вполне конкретный смысл. Это был день, в который Бог посетит свой многострадальный народ и восстановит его былое величие. Книжники и фарисеи читали о Давиде и Соломоне, о мощи их царства и о том, как Бог у пророков обещал восстановить славу Сиона, горы святой. Итак, в лице Христа они видят того, кто, возможно, тоже является пророком или лжепророком. Они еще не знают и спрашивают его то о том, то о другом. И вот на вопрос, который их мучает, потому что они, в отличие от саддукеев, стонут под властью язычников и не хотят с нею мириться, фарисеи получают совершенно неожиданный ответ. Вместо того, чтобы назвать дату или хотя бы обозначить приметы грядущей победы, Иисус из Назарета говорит им, что подлинное Царствие Божие наступает неприметным образом. Это все равно, как если бы к нам обратился кто-нибудь с вопросом, когда, наконец, получишь образование, имея в виду получение диплома, а мы ответили бы, что на самом деле образование приходит неприметным образом, и никаким формальным наличием диплома на самом деле не определяется. О чем же спрашивали фарисеи? Им нужна была явная и ощутимая победа. Бог должен был все устроить, отомстить врагам, покорить противников, решить проблемы в рамках этого мира. Может показаться, что это что-то очень значимое, существенное. Но так ли это на самом деле? Действительно ли они ожидали победы над злом, над грехом, над смертью? Или их интересы сводились к политической победе и были вполне приземленными? Судя по всему, последнее ближе к истине. И это значит, что в мировом масштабе изменилось бы не так уж много. И что же на самом деле имел в виду Христос? Царство Божие – это не временная и не пространственная категория. Оно не приходит видимым образом, но оказывается внутренним состоянием. Царство Бога – это царство, в котором Бог – царь. Для любого верующего несомненно, что материальный мир, как творение Божие, весь ему подчинен. В то время как в лице человека Бог сотворил перед собой того, с кем он может вступить в диалог, и от кого можно ждать только свободного ответа. Иными словами, как Творец, Бог царствует во всем мире, но в сердце человека только тогда, когда человек признает его своим царем. Когда заповеди, написанные на каменных скрижалях, станут заповедями нашей внутренней жизни. В свою очередь, жизнь внутренняя прорастает во внешнюю, приносит царство в межчеловеческие отношения, так что оно становится реальностью не только личной, но и церковной жизни. Человек, желающий обрести царство как видимую реальность, найти его на земле, способен построить лишь подобие и иллюзию. Человек, покорившийся Богу в своем сердце и сделавший внутренний закон законом внешним, оказывается причастен его царству независимо от времени и места, в которых живет. Сегодняшнее чтение начинается с того, что ко Христу приходят фарисеи и спрашивают его, когда придет Царствие Божие. Любой сколько-нибудь знакомый с христианством человек, услышав такой вопрос, сразу подумает, что речь идет о конце света. Ведь Царство Божие или Царство Небесное – это место, куда верующие хотят попасть после смерти. И уж если возникает вопрос, когда это Царство настанет, ясно, что это вопрос о конце истории. Но фарисеи спрашивали Христа не об этом. Религия Ветхого Завета не имела подробно разработанного учения о конце мира. Вся эсхатология была сосредоточена на земле. Все решалось в этой, земной жизни. И самое главное, чего в ней ждали, было пришествие Мессии. Для иудеев оно совсем не означало конца истории, или точнее, не означало конца мира как такового. Наступал День Господень, в который народ Божий, изгонимого, должен был стать свободным и прославленным. Это освобождение приносит Мессия, в лице которого сам Бог восстановит свое господство над землей. Но пришел ли Мессия? Это и было главным вопросом. Люди, подошедшие ко Христу, спрашивают его о времени пришествия Царствия Небесного. Но на самом деле вопрос глубже, так как он о самом Христе. Они обращаются к нему, потому что пытаются понять, кто он. Когда придет Царствие Божие? Этот вопрос подразумевает другой. Наступил ли день Господень с твоим приходом? Или, в конечном счете, ты ли Мессия? И, естественно, Христос понимает, о чем его спрашивают. Он прекрасно знает настроение этих людей. Он живет в культуре, которая вся насквозь пропитана подобными ожиданиями. И, понимая все это, он говорит в ответ: «Не придет Царствие Божие приметным образом, ибо Царство Божие внутри вас». Казалось бы, его слова можно посчитать уходом от ответа, но на самом деле это гораздо более глубокий ответ. Иудеи ждали Дня Господня, потому что желали, чтобы Бог навел порядок в их жизни, чтобы, наконец, сделал их счастливыми и все расставил по своим местам. Те, кто должен быть первыми, праведники, станут первыми. Грешники же будут последними, как кому суждено. Все окажется на своем месте, и народ Божий окажется во главе всех народов земли. Однако Христос говорит: не ждите, что Царство придет приметным образом. Не ждите Его явного прихода, потому что Царствие Божие внутри вас. Бог должен стать царем, но место, в котором это произойдет, нет на карте, потому что в первую очередь Он должен стать царем в сердце человека. И если это произойдет, беспокойство о внешних событиях перестанет играть такую роль. Человек перестанет ждать царства, потому что окажется ему причастен. Что же это может значить? Сделать Бога царем в собственном сердце. Это значит сделать свое сердце царством Божиим. При всей важности и глубине вопроса, действия, с которых надо начать, лежат на поверхности. Во-первых, как и в любом царстве, надо стать его подданным, войти в завет с Богом. Во-вторых, надо признать над собою Его закон, сделать его нормой жизни. Не случайно Христос говорит: «Кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет». Человек, который воспринимает Бога как своего царя, может повторить вместе со Христом: «Царство мое не от мира сего». И если Христос говорит это как царь, христианин говорит это как житель царства. Он, конечно, продолжает жить на земле, конечно, является гражданином того или иного государства. Но сердце его, его мысли, его мечты и цели, его действия – все направлено ввысь, к Отцу, который на небесах.
Наступление Царства Божия было, пожалуй, главной идеей всей евангельской проповеди Иисуса Христа и его учеников. Тот отрывок, который мы только что услышали, раскрывает нам одно из важных свойств этого нового мира. Вопрос, который задали Иисусу Христу фарисеи, учителя еврейского народа, очень закономерен и логичен. Если ты Мессия, то есть царь Израиля, почему же не наступает Царство Божие? Почему мир продолжает страдать от всякого рода болезней и несправедливости? Люди голодают, болеют и умирают. Истинная религия находится в поругании у язычников, а святая земля до сих пор под властью захватчиков-оккупантов. На это Господь отвечает, что Царство Божие уже пришло. Однако оно не есть новое справедливое общественно-политическое устройство во главе с могущественным правителем, как того ожидали иудеи. В первую очередь оно есть реальность духовная. Это тот благодатный источник жизни, который теперь с приходом Христа может пробиться даже в самом сухом и черством человеческом сердце. Поменять социально-политический строй – это слишком мелко для Бога. Ведь любой из них есть не что иное, нежели очередная декорация. Она всего лишь производная той глубины человеческого существа, где и скрывается подлинный корень зла и несправедливости, сердцевина всякого беззакония. И вот теперь, на этой недосягаемой для нашего взора глубине, где раньше были только сорняки и колючки, Бог сеет семечко своей благодати. Теперь у каждого, кто этого пожелает, есть возможность и реальные силы проводить свою жизнь не по тому закону, которую нам навязывает этот жестокий падший мир, а по тем правилам, которые провозглашает в своем Евангелии Господь, по правилам Царства Божия. Далее Господь повторяет эту же самую мысль, только теперь уже своим ученикам. Несмотря на то, что они уже носят в себе частичку того нового мира, о котором он проповедует, скорби не исчезнут из их жизни. Причем порой тяжко будет так, что появится риск в каждом выдающемся духовном или же политическом лидере видеть Христа, то есть того, кто прекратит все это безобразие и установит таки правду на земле. В ответ на это Господь призывает их к терпению. Лучше, чем Он, этого никто сделать не сможет. Внезапно, как всполох зорницы, наступит момент, когда та духовная реальность, которую Христос однажды поселил в сердце человека и которая до времени скрыта под толщей нашей будничной реальности, начнет бурными потоками изливаться в этот мир. Этот момент он и называет своим днем. Это и есть Царство Божие, пришедшее в силе. Явное наступление новой реальности, теперь уже очевидной для всех. Если мы хотим способствовать этому пришествию, необходимо начать с самого себя. Очистить тот животворный источник, который завален в нас барахлом дурных мыслей, чувств и впечатлений. Да, это требует усердной работы до самоотречения и недюжего терпения. Однако лишь только так можно стать подлинным участником того нового мира правды и справедливости, в который нас всех приглашает Христос.
Главная тема того отрывка, который только что прозвучал – наступление Царства Божия. Иудеи времен Христа с нетерпением ожидали этого дня. В их сознании он был связан с образом Мессии. Они говорили, что это должен быть сильный, харизматичный лидер, который в корне изменит ту ситуацию, в которой они оказались, освободит Израиль от захватчиков, проведет грандиозные социальные и политические реформы и таким образом восстановит былую славу еврейского государства. Войны прекратятся, справедливость восторжествует, наступит мир и благоденствие. Сегодня они задают Спасителю вопрос, когда же наступят эти благословенные времена? На это Господь дает совершенно неожиданный ответ, Оказывается, Царство Божие уже здесь, на земле. Иудеи не видят его, так как ищут его не там, где необходимо. Царство Божие, говорит Христос, внутрь вас есть. Эти слова можно понимать в нескольких смыслах, которые отнюдь не противоречат друг другу. С одной стороны, речь идет о том, что оно живет в сердце каждого человека. Ведь все мы созданы по образу Божию, а потому все обладаем определенным духовным потенциалом, раскрыв который, получим то, что думаем найти тщетно, пытаясь изменить окружающий нас мир с его несправедливостью и страданиями. А с приходом Христа у человека появилось больше сил и возможностей раскрыть в себе этот благодатный источник. Теперь он может пробиться даже в самом сухом и черством человеческом сердце. С другой стороны, слова Спасителя можно понимать и как то, что Царство Божие среди вас. Так Господь заявляет о том, что Он и есть Мессия, яркое воплощение Царства Божия. Однако иудеи не узнали Его. То есть Он как бы говорит, все, что Бог хотел вам дать, уже перед вашими глазами, но вы упорно не хотите этого принять. Наконец, эти слова можно понимать в том смысле, что Царство Божие между вами. Царство Божие в этом случае – это способность слышать и слушать своего ближнего, способность устанавливать с ним подлинный диалог, когда слова идут от сердца к сердцу, и мы обретаем способность покрывать друг друга милостью и любовью. Подобные отношения между людьми способны преодолеть самые резкие социальные противоречия. Они способны установить братские доверительные отношения даже между бывшими врагами. Смысл этих слов Спасителя актуален и для нас. Уже здесь и сейчас мы также можем стать участниками Царства Божия. Для этого необходимо с верой во Христа усердно и терпеливо исполнять в своей жизни евангельские заповеди, первая и главная из которых – это заповедь о любви к Богу и всякому человеку, который встречается нам на жизненном пути.
Вопрос, который задали Господу Иисусу Христу фарисеи, и своим содержанием, и своей формой напоминает о вялотекущем споре между физиками и лириками, то есть между теми, кто отдает первенство естественным наукам, и теми, кто убежден в превосходстве наук гуманитарных. Физик увлечен познанием устройства видимого мира. Он стремится к точным ответам – где, когда, сколько. Он может потратить всю свою жизнь на эти поиски. Евангельские фарисеи подходят к Христу с позиции физиков. Они пытаются узнать точную дату пришествия Царствия Божия. Но заданный ими вопрос содержит двоякую ошибку. Во-первых, к духовным материям нельзя подходить с линейкой, весами или хронометром. А во-вторых, в их вопросе содержится ирония. Ведь перед ними стоит бедный странник из Галилеи, которого некоторые считают мессией, но который совершенно не похож на мессию, способного сделать Израиль свободным теократическим государством. Их вопрос сродни тех вопросов, которые задают в специализированных клиниках людям, уверенным в том, что они Наполеоны или Клеопатры. Если бы на месте того, кому задают свои вопросы фарисеи, не находился Христос Бог, то со стороны эта сцена была бы способна напомнить замыленный киносюжет. Человек по ошибке попадает в психиатрическую лечебницу, и все его ответы истолковываются докторами в неправильном ключе, из-за чего они делают вывод, что перед ними именно их пациент, и принимаются его принудительно лечить. Ответ Христа Спасителя о времени наступления Царствия Божия краток, но, как мы видим из евангельского текста, достаточен. Достаточен для того, чтобы фарисеи отошли в сторону и задумались над ответом. Вся их мудрость и все их умение вести нескончаемые диалоги куда-то исчезают. Ответ Христа достаточен и для того, чтобы понять. Царство Божие не во времени и пространстве, как и Бог, не где-то в параллельном мире. Оно, как и Бог, нематериально. Оно не имеет никакого отношения к физической реальности. Не имеет отношения к определенной стране или к определенному народу. Оно не имеет отношения ко времени. Оно уже здесь, и оно внутри. Оно не связано с какими-либо внешними факторами. И потому его невозможно определить с такой же точностью, с какой определены законы Ньютона или законы термодинамики. Но его можно увидеть. Например, в свете лица неизлечимо больного человека. Каждое, самое малое движение для которого – невыразимая мука, но при этом он необычайно радостен и одними своими глазами способен утешить своих скорбящих родственников. Царство Божие можно увидеть и в лице любого человека, который проявил известное усердие, должным образом приготовился, очистил свою душу в таинстве покаяния и подошел к чаше с телом и кровью Христа Спасителя, стал причастником Его пречистой плоти и наследником вечной жизни, то есть жизни с Богом, которую не может отнять никакой из многочисленных неумолимых законов физического мира. Из этого евангельского отрывка можно сделать три довольно очевидных, но при этом крайне важных вывода. Во-первых, Царство Божие не придет приметным образом. А это означает, что невозможно сделать отсечку. Вот Царство Божьего еще нет, а вот оно уже наступило. Оно не где-то в будущем, оно не в прошлом, оно не в каком-то ином измерении. Оно, как сказал Христос, внутри вас есть. Определенную сложность здесь представляет евангельское выражение «внутри вас есть». Дело в том, что его можно понимать двояко. Существует линия авторитетных толкований, которая видит в этом выражении указание на то, что Царство Божие существует внутри человека. Так, как написал святитель Григорий Ниский. «Очистивший сердце свое от всякой твари и от страстного расположения, в собственной своей красоте усматривает образ Божий естества». Или же, как выразил это состояние святитель Лука Крымский, «Царство Божие начнется для нас тогда, когда в сердце наше вселится Святой Дух». Вторая линия толкований предпочитает иное прочтение этих слов, как указание на то, что Царство Божие существует среди христиан. К примеру, архимандрит Иануарий Ивлеев писал по этому поводу так. «Верующие сами активно участвуют в его пришествии, и Царство Божие требует нашего общего участия, нашей вовлеченности жизнью, делами, поступками. Царство Божие приходит тогда и там, где люди в покаянии, в обращении к Богу и в любви к ближним следуют за Иисусом Христом, ибо в нем и с ним Царство Божие уже началось, оно здесь и теперь». Конечно, существуют аргументы как за, так и против такого прочтения. Но обе приведенные линии толкований допустимы, ведь в главном они едины и следуют основной мысли Христа Спасителя. Царство Божие – это та реальность, которая уже существует, она к нам очень близка. А вхождение в Царство Божие – это не столько вопрос времени и места, сколько вопрос веры и решимости следовать словам Христа. Следующая мысль сегодняшнего евангельского фрагмента говорит о втором пришествии Христовом. Если Царство Божие внутри и его наступление незаметно, то здесь все наоборот. Второе пришествие не может остаться кем-то незамеченным. Оно изменит наш мир. И второе пришествие, в отличие от наступления Царства Божия, уже не зависит ни от веры каждого конкретного человека, ни от его решимости. Второе пришествие – это вопрос времени и воли Божией. Третья и заключительная мысль нынешнего отрывка для нас совершенно прозрачна. Христу надлежит пострадать. Он – ожидаемый Израилем Мессия. Он – воплотившийся Бог. Но Он не будет принят своим народом. Его будут слушать, будут пользоваться Его милосердием, но в конечном итоге отвергнут и убьют. Это страшный, но необходимый этап прославления Христа и утверждения Царства Божия на земле.
По пути в Иерусалим, когда Господь проходил между Самарией и Галилеей, фарисеи приступили к Нему с вопросом о времени прихода Царства Божия. Этот вопрос Господь сказал следующее. «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там». Своими словами Господь обозначил духовный характер основанного им царства, пришествие которого поэтому не поддается человеческому наблюдению и, следовательно, не может быть отнесено к определенному моменту. Для Царствия Божия не назначено определенного места в мире, так как оно нематериально. Сущность Царствия Божия во внутреннем обновлении и освящении людей. Фарисеи под Царством Божьим понимали земное царство Мессии, открытие которого вместе с освобождением от иго ненавистных римлян они ожидали. Господь внушает им, что это царство не внешнее, земное, а духовное, внутреннее, и что оно уже наступило. «Царствие Божие внутрь вас есть», — говорит Господь, таким образом поясняя, что царствие это не от мира сего. Оно не приходит так приметно, как возникают царства мира сего. Про царство мира говорят, что вот в той-то стране правит такой-то царь, а в такой-то другой. Но про Царство Божие этого сказать нельзя, так как оно не ограничивается пределами каких-либо стран, но действует прежде всего в душах людей, преобразуя не внешнее положение, а их сердца и жизнь. Архиепископ Аверкий Таушев отмечает: «Внутри вас понимается двояко. Во-первых, Царствие Божие уже пришло, оно среди вас, среди народа иудейского, хотя вы и не замечаете его по своей духовной слепоте. Во-вторых, Царствие Божие невидимо для внешних очей, ибо оно водворяется в душе человека. Придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите, говорит Господь, обращаясь к ученикам с некоторыми разъяснениями по поводу заданного фарисеями вопроса о наступлении Царства Божия. Желание это будет вызвано, вероятно, скорбями последних времен. Потому и пожелают они увидеть хотя бы один из дней мессианского времени, чтобы отдохнуть от скорбей. Но так как время пришествия Мессии еще не должно наступить, то этого дня не увидят». Блаженный Феофилакт отмечает: «Хотя они, ученики Господа, и в то время, как с Ним были, вели жизнь не без трудов и опасностей, а терпели бегство с бегущими и оскорбления с оскорбляемыми, но если прежние их приключения сравнить с будущими опасностями, то окажется, что они тогда были очень безопасны. Поэтому при таком образе жизни, то есть при небольших опасностях и трудах, Царствие Божие было внутри апостолов. Между тем, как после воскресения, они были как бы пленники и изгнанники». Говоря об открытии этого царства, Господь поясняет, что второе его пришествие будет настолько славным и блистательным, что не для чего будет узнавать об этом пришествии от других. Пришествие это не ограничится каким-нибудь местом, а как молния не скрывается, но является с одного края земли на другом краю, так светло и явно оно будет. По вавилонско-иудейскому представлению небесный свод упирался своими двумя концами в землю, а потому молнию, о которой говорит Христос, должно быть видно с одного края неба до другого. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержену родом сим. Заранее говорит Господь ученикам о своем страдании, чтобы, когда оно наступит неожиданно, они не соблазнились, думая, что он не предвидел и пострадал против своей воли. Этими словами Господь приготовляет сердца апостолов к трудам и терпению. Ведь если Господу это предстоит, ученики его не должны ожидать ничего другого. Нам же, дорогие братья и сестры, следует всегда помнить, что воцарение Бога происходит в душе человека. Если люди любят Бога и ближних, то куда бы они ни переселялись, в какой бы стране ни жили, везде они будут исполнителями воли Божьей и причастниками единого Царства Божия. Помогай нам в этом, Господь!
Господь часто в своем учении упоминал о Царстве Божьем, но фарисеи при слухе об оном смеялись над Господом и поэтому приступили с вопросом, когда оно придет, в виде насмешки над ним, как над чудаком, проповедующим о необычайном и странном предмете. Ибо никто из прежде бывших учителей и пророков не упоминал о Царстве Божьем. Или, быть может, имея в уме намерение свое по немногом времени убить его, приступает к нему с вопросом, чтобы им укольнуть его и осмеять, как бы так говоря: «Ты ведешь речи о царстве, когда же настанет это царствие твое? Ибо наутро ты предан будешь нами на смерть, воздет будешь на крест и много иного бесчестия примешь». Что же Христос? Он не отвечает безумным по их безрассудной мысли и безумию, но оставляет их блуждать относительно подобной именности царства и не открывает им ни того, о каком он царстве говорит, ибо они и не приняли бы, ни того, что царствие сие не похоже на царствие мирское, но есть царствие премирное. Умолчав о сем, так как они по произвольной своей глухоте недостойны были слушать о сем. Господь о времени пришествия Царствия говорит, что оно неизвестно и не подлежит наблюдению, поскольку Царствие Божие не имеет определенного времени, но для желающего, присущего всякую пору. Ибо Царствие Божие без сомнения составляет жизнь и устроение себя по образу ангелов. Тогда говорится, поистине Бог царствует, когда в душах наших не находится ничего мирского, но когда мы во всем ведем себя выше мира. А такой образ жизни мы имеем внутри себя, то есть когда захотим. Ибо для веры не нужно ни продолжительного времени, ни путешествий, но вера и вслед за верой жизнь богоугодная близки к нам. А тем самым апостол сказал: «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо чтобы уверовать и уверовав ходить достойно звания, это внутри нас». Итак, фарисеи глумились над Господом за то, что Он проповедует царствие, которым никто не проповедовал. Но Господь объявляет, что они не понимают такого предмета, который находится внутри их и которого желающему очень удобно достигнуть. Ныне, когда я нахожусь среди вас, вы, несомненно, можете получить Царствие Божие, если уверуете в Меня и решитесь жить по Моим заповедям. Сказал также ученикам: «Придут дни и прочее». То есть и вам присуще Царствие Божие, доколе я нахожусь с вами. Присуще оно вам не потому только, что вы уверовали в Меня и последовали Мне, но и потому, что вы живете теперь совершенно беззаботно, так как Я пекусь и помышляю о вас. Но когда Я не буду с вами, придут такие дни, что вы преданы будете опасностям, введены будете к владыкам и царям. Тогда вы, как Царствие Божие, пожелаете теперешней безопасной жизни, какую ведете при Мне, и многократно пожелаете получить хотя бы один из моих дней, то есть дней моего пребывания с вами, как дней безопаснейших. Хотя они ученики Господа, и в то время, как с Ним были, вели жизнь не без трудов и опасностей, а терпели бегство с бегущим и оскорбление с оскорбляемым, но если прежние их приключения сравнить с будущими опасностями, то кажется, что они тогда были очень безопасны. Поэтому и при таком образе жизни, то есть при небольших опасностях и трудах, Царствие Божие было внутри апостолов, между тем, как после воскресения они были как бы пленники и изгнанники. Сими словами Господь приготовляет сердца апостолов к трудам и терпению и прежде сказывает им, чтобы они не соблазнялись. «И скажут вам, — говорит, — вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь. Не слушайте, говорит, ничьих убеждений, будто я пришел здесь или там, ибо второе мое пришествие, блистательнейшее и славнейшее, не ограничится каким-нибудь местом, а как молния не скрывается, но является с одного края земли на другом краю, так светло и явно будет и второе мое пришествие, и ни для кого не будет сокрыто. Итак, не сдавайтесь на соблазны лжехристов. Прежде я явился в яслях и 30 лет был в уничижении, но тогда будет не так. Я приду во всей славе, в сопровождении ангельских воинств и в одно мгновение. Потом, поскольку предсказал им страшные бедствия, утешая их и убеждая переносить онное мужественно, выставляет им себя в пример. «Не дивитесь, — говорит, — если случатся с вами такие трудности, что заставят вас пожелать возвращения теперешнего моего пребывания с вами. Ибо я сам, имеющий явиться как молния, прежде должен много пострадать и быть отверженным, и потом прийти в этой славе. Пусть же это будет для вас убеждением к добродетели и ободрением к терпению. То есть смотрите на меня и уповайте, что и вам за перенесение опасностей и за отвержение достанется в удел слава, подобно как и мне».
Павел и Силуан и Тимофей, Фессалоникской церкви, в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг ко другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствие Божие, для которого и страдаете. Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он приидет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день Оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству».
Только что мы с вами услышали начало второго послания апостола Павла к христианам Салоник. Во многом это послание схоже с первым, которое было адресовано тем же самым людям. И в первом, и во втором посланиях в Салонике одна и та же центральная тема – День Господень. Тот день, когда Христос придет во славе. Тот день, когда закончится та история, в которой мы живем, и начнется другая, в которой не будет места печали, болезням, грехам и смерти. В первом послании в Салонике апостол Павел использует напоминание о приближающемся Дне Господнем для подкрепления своего призыва к нравственной христианской жизни. Ведь сам Господь Иисус Христос, если верить свидетельству мученика Иустина Философа, сказал: «В чем я найду вас, в том и буду судить». Этого изречения нет в Евангелии. Оно относится к так называемым аграфам, то есть незаписанным словам Христа. Но Церковь верит Иустину Философу и принимает его слова как истину. Следовательно, мы верим и в то, что Бог будет судить нас именно так, исходя из того, в чем Он нас застанет в момент кончины. А тех, кто будет жив ко времени Второго Христова пришествия, исходя из того, в чем они будут находиться в этот момент – в состоянии праведности или же в состоянии греха. Получается, что мысль о Дне Господнем должна была стимулировать христиан к нравственной жизни. Второе послание также говорит о Дне Господнем, но уже в несколько ином ключе и с другой целью. Свою мысль апостол Павел будет раскрывать постепенно. В сегодняшнем отрывке он пишет о воздаянии. «Ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадуя вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба». В этой мысли нет ничего нового. Мы можем найти ее, к примеру, в библейской книге Второзакония. Там она выражена такими словами: «Не сокрыто ли это у меня? Не запечатано ли в хранилищах моих? У меня отмщение и воздаяние. Когда поколеблется нога их, ибо близок день гибели их, скоро наступит уготованное для них. Но Господь будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится, когда Он увидит, что рука их ослабела и не стала ни заключенных, ни оставшихся вне». О том, как именно будут наказаны те, кого апостол Павел называет оскорбляющими вас, также можно узнать из книг Ветхого Завета. Но интересен здесь, конечно же, не метод, не кары. Интересно нечто иное, то, на что обратил внимание святитель Иоанн Златоуст. Ему принадлежат такие слова: «Если справедливо перед Богом то, чтобы они подверглись мщению, то Он, несомненно, отомстит». Вынесение решения о том, что справедливо, а что нет, – целиком и полностью во власти Бога. А каждый из нас, если попытается сделать это самостоятельно, может очень сильно ошибиться. Ведь все мы подвержены той или иной степени лицеприятия. Мы далеко не всегда способны выносить корректные суждения в отношении нанесенных нам оскорблений. Апостол Павел понимал это очень хорошо. Именно по этой причине он и написал свои слова, которые должны были положить предел мстительности христиан Салоник.
Первое впечатление от сегодняшнего чтения мрачное. Апостол хвалит салунян за их стойкость в вере
терпение, гонений, скорби и, самое главное, обещает гарантированное отмщение за все их беды. Огонь, вечная погибель, жестокое наказание – апостол не стесняется самых красочных эпитетов, чтобы описать участь гонителей. Как же так? А почему забыли завет Христа не воздавать злом за зло, любить врагов, благословлять, а не проклинать гонителей? Я хорошо запомнил из раннего детства один случай. Еще будучи вполне неуклюжим, как-то раз я с разбегу ударился горлом о высокий стул. Было не только очень больно, но и жутко обидно. Я заходился в крике, и прибежавшая бабушка быстро взяла меня на руки. Узнав, в чем дело, она пододвинула зловредный стул и стала не сильно бить его рукой. «Ах ты такой нехороший! Зачем ты обидел моего внучика? Вот тебе за это! Давай, накажи его тоже!» И тогда я всю свою сердитость обратил в пинок стулу раз-два, а на третий раз уже от души рассмеялся. Разве не схожим образом поступает апостол? Хорошо понимающий, что солунянам пока еще далеко до Христовой всепрощающей любви. Они – его малые дети, которым он подсказывает, куда перенаправить скопившийся в душе гнев и жажду отмщения, этот настоящий душевный гнойник. Его надо обратить к Богу с твердой уверенностью, что он уж разберется с обидчиками как следует. А вот как именно Бог разберется, апостол деликатно умалчивает, потому что знает – все разбирательства уже закончены. Навсегда. На кресте. Бог сам взял на себя ответственность за все человеческое зло и своим крестом перечеркнул. Человечество уже отомстило за все свои горечи и обиды, приколотив Бога гвоздями. Но он справился, прорвался сквозь всепоглощающий ад. И поэтому теперь можно и табуретку пинать для душевного спокойствия. Главное, не забыть потом по-доброму улыбнуться.
Когда апостолы шли по дорогам Римской империи, они не просто проповедовали, но благовествовали, то есть сообщали людям благую весть. Содержание их проповеди при всей кажущейся сложности заключалось в простой идее. Мир не безразличен Творцу. Он стал человеком и избавил людей от власти смерти, открыв им возможность новой жизни. Однако благовестие, с которым апостолы обращались к людям, было также и предупреждением. Ведь они, по сути, не просто сообщали какую-то отвлеченную идею, но раскрывали перед слушателями природу всех вещей. Говорили не о том, что думают о мире люди, но о том, что думает о мире Бог. И как любые законы, законы духовного мира, с одной стороны, открывали перспективы, с другой, показывали границы, заходить за которые нельзя. Если люди совершают то, что соответствует замыслу Божьему о мире, они чувствуют, что Он поддерживает их во всех делах. Примером здесь может быть и сам апостол, и тех, к кому он обращается. Так, хотя Павел вполне может считаться основателем фессалоникийской общины, сам он полагает справедливым благодарить за них Бога. Позже, во втором послании к Коринфянам, он будет призывать своих учеников помнить, что сокровище, которое мы имеем, должно ощущаться как Божье, а не наше. И эта мысль апостола действительно очень важна. Мы можем общаться по самым разным поводам, но родство душ и взаимопонимание всегда ощущается как дар, причем не только дар людей друг другу, но и дар Божий. Однако ученики живут среди тех, кто смотрит на мир иначе. И чем больше они сами возрастают в вере и любви друг к другу, тем страшнее и абсурднее выглядят гонения, которые они вынуждены терпеть за верность Христу и несогласие поклоняться идолам. Сегодня гонения за такие вещи могут показаться странными. Мы привыкли, что официально, с точки зрения закона, наказание предназначается тем, кто нарушает нормы общественной жизни, кто идет против добрых человеческих отношений. Но на деле и в нашей жизни человек, выступающий против общественных идолов и стремящийся жить по правде Божией, часто оказывается гоним. Что же остается ученикам? Унывать? Отрекаться от своих убеждений? Нет. Им остается быть верными, несмотря ни на что. Законы мира сотворил Бог. Люди могут фантазировать сколько угодно, но Он ведет мир к своей цели. И в конце истории всем человеческим делам будет подведен итог. Люди, которые в жизни шли против правды, которые сознательно оскорбляли праведников и не покорялись Богу, переживут встречу с Ним, и она будет для них погибельной. Но что же это значит для нас сегодня, если мы считаем себя учениками Христа? Должны ли мы со злорадством смотреть на мир, который полон неправды, и ждать справедливого мщения? Ученики апостола поступили иначе. Они жили так, что языческая империя стала христианской. Это и есть ответ на вопрос о том, как жить нам сегодня.